This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». У нас очень хорошие и добрые друзья. Когда они приходят к нам, то мы, попив чайку, садимся поиграть в карты в простого дурачка. Нам говорят, что это грех. Но ведь мы же не на деньги играем, а просто так, для общения. Как быть? Грех ли это? Вот такой вопрос, и он станет сегодня темой нашей радиопрограммы. Карты являются одним из самых распространенных развлечений. В них играют дома, в поезде, даже на компьютере. С точки зрения обывателя, это безобидная игра, и мы же просто так, не на деньги играем, говорят они. Вот так, словом просто, беспечные люди оправдывают самые отвратительные вещи. Почему отвратительные, вы узнаете из нашей радиопрограммы. В жизни христианина нет таких понятий, как «просто так». Все целесообразно и объяснимо с точки зрения борьбы за души человеческие между Богом и дьяволом. И очень больно видеть, когда сегодня дети верующих родителей играют в карты. Нужно сказать, что в карты играют везде, но мало кто знает, какую губительную силу имеют они для человека. На вопрос, грех это или нет, играть в карты, можно ответить просто. Да, грех, и играть нельзя. Но это не будет ответ, это будет запрет, закон. А запретный плод всегда сладок и влечет к себе. И в радиопрограмме ответ будет немножко иным, чем просто слово «нет». Итак, игральные карты. Время и место возникновения карт точно неизвестно. Одни считают, что они возникли в Китае, другие называют Египет. Есть и другие предположения. Впрочем, не столь важно, в какой стране, среди какого народа впервые появились карты. Важно, что они пришли к нам из языческого мира, из тех стран, где люди не знали истинного Бога, поклонялись идолам и различным духам. Современные рисунки мастей идут из древности и имеют религиозное, магическое значение. Неудивительно, что вся история карт связана с гаданием, шулерством, азартом и различными преступлениями, что никаким образом не вписывается в жизнь христианина. И на вопрос, как следует относиться христианину к игре в карты? Например, случается попадать в ситуации, когда в гостях играют для развлечения. Должно ли сторониться этого? Даже многие из тех, которые признают себя христианами, к сожалению, не считают зазорным играть в карты. Что же говорить о тех, кто далек от церкви? Какая опасность предостерегает человека, играющего в карты? Покрытые ореолом таинственности, карты манят человека, предлагая ему узнать свою судьбу, познать себя, заглянуть в будущее. К сожалению, соблазнительный плод оказывается ядовитым. Когда карты появились в Европе, к ним сначала относились терпимо, но затем, увидев последствия, за игру в карты стали преследовать. В 1254 году французский король Людовик IX, который был назван святым, издал эдикт, запрещающий карточную игру в пределах своей страны, под страхом наказания кнутом. Аналогичный итальянский закон был принят в 1299 году. В 1331 году карты запретили в Испании. Особенно строго преследовали игроков в 17 веке. Владельцев домов и квартир, в которых собирались картежники, лишали гражданских прав и изгоняли из города. Карточные долги и всякие обязательства по ним с законом не признавались. Отцы имели право взыскивать по суду деньги с тех, кому их дети проигрывали в карты. Законы устанавливали даже тюремное заключение для картежников. Но все эти меры оказались безуспешными, так как некоторые вельможи, да и сами монархи, пристрастились к играм, процветали обман, шулерство, принципами нравственности пренебрегали. В России карты появились в начале 17 века и считают, что играли в карты в основном заключенные. Коротали таким образом время. Однако к середине века они распространились достаточно широко, во всех слоях населения, разжигая страсти и поощряя преступность. Закон 1649 года, изданный при царе Александре Михайловиче, предписывал игроков в карты бить кнутом и лишать пальцев и рук путем отрубания. Указом 1696 года при Петре I предписывалось обыскивать всех заподозренных в желании играть в карты, и у кого карты вынут, того бить кнутом. Можно привести и другие примеры, свидетельствующие о том, что люди понимали вред карточных игр. Многих людей это пагубное развлечение привело к греху, нищете, тюрьме и даже убийству. Итак, вот две причины, почему игра в карты является греховной. Во-первых, эта игра азартна. Она разжигает страсти и способна довести человека до крайней степени падения, когда человек перестает осознавать себя личностью, теряет ощущение реальности происходящего и способен в таком состоянии совершить преступление. Во-вторых, символы, изображенные на картах, отнюдь не безобидные картинки. Я повторю еще раз. Символы, изображенные на картах, отнюдь не безобидные картинки. Символы, изображенные на картах, отнюдь не безобидные картинки. Это те же слова, имеющие свой смысл, только представленные в форме графических образов и оказывающие вполне конкретное воздействие на человеческую душу. В самих картах есть элемент кощунства. Если внимательно присмотреться к мастям, то сразу станет понятно, что в них оскверняются священные христианские символы, которые были орудиями страданий и смерти Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Каждый, кто не видит в окружающих нас вещах заложенных в них смыслов, остается слепым к главному, к истине. Такое безразличие ведет к утрате чувства духовной опасности. Даже русская классическая литература учит тому, что с картами всегда связано одно только зло. В «Пиковой даме» Александр Сергеевич Пушкин изобразил душевное состояние героя, жизнь которого окутана зловещей карточной мистикой. В произведении Гоголя «Игроки» изображены люди, которые сатанеют в пылу страстной карточной игры. Сатанеют, в смысле, становятся одержимыми бесами. Поэт Серебряного века Николай Гумилев прямо увязывает азарт карточной игры с богохульством. Вот его стихотворение «Крест». Ты долго лгала мне за картою карта, что я уж не мог опьяниться вином. Холодные звезды тревожного марта блестели одна за другой за окном. В холодном безумье, в тревожном азарте я чувствовал, будто игра — это сон. «Весь банк!» — закричал я. «Покрываю я в карте!» И карта убита, и я побежден. Я вышел на воздух. Расцветные тени бродили так нежно по нежным снегам. Не помню я сам, как я пал на колени, мой крест золотой прижимая к губам. Стать вольным и чистым, как звездное небо, твой посох принять, о сестра нищета, бродить по дорогам, выпрашивать хлеба, людей заклиная святыней креста. Мгновение, и в зале веселой и шумной все стихли и встали испуганно с мест, когда я вошел, воспаленный, безумный, и молча на карту поставил свой крест.
Повис на мне грехов смертельный груз, обвила кобра шею мне и душит. Спаси меня, спаси мой Иисус, омой мою запачканную душу. Тебе, Господь, мой Бог, я прихожу и пред Тобой склоняю я колени. Не миловал, а милости прошу. Сам не прощал, но прошу прощенья. Прости меня, прости меня, Господь мой Бог, прости меня. Прости меня, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я больше не могу так жить, как жил, и потому к Тебе взываю, Боже. Я столько навертел и накрутил, что суд людской простить уже не может. Но я к тебе, Господь мой, прихожу последнюю надеждой стань не ты. Я милости прошу. Прости меня, Господь мой Бог, прости. Прости меня, прости меня, Господь мой Бог, прости меня.
Так называемые игральные карты, имеющиеся, к несчастью, во многих домах, есть орудие бесообщения, посредством которого человек непременно входит в контакт с демонами, врагами Бога. В карты играют везде, но мало кто знает, какую губительную силу имеют они для души человека. Если знать о том, что игральные карты невозможно использовать в других целях, кроме осквернения христианских святынь на радость бесам, то становится предельно понятна роль карт и в гаданиях, этих гадких исканиях бесовских откровений. Надо ли в связи с этим доказывать, что всякий, прикасавшийся к колоде карт и не принесший искреннего покаяния в грехах богохульства и кощунства, имеет гарантированную прописку в аду. По версии писателя Наровчатова, при Иване Грозном появился в Москве некто Черчелли. Черчелли, или как его прозвали в народе, Чертелло, в Италии назывался французом, во Франции – германцем, в Германии – поляком, а в Польше сделался русским. Привез он в Москву сундучок, завернутый в шаль, черную с красными разводами, что как бы соответствовало мастям, черным и красным. Но москвичи говорили, что это цвета адского пламени. Карты стали пользоваться спросом, и Черчелли задумал развить в Москве особый вид картежного бизнеса, который к тому времени уже процветал на Западе. Печатание карт. Соблазнительное предложение его было встречено москвитянами довольно прохладно. Первопечатник Иван Федоров участвовать в таком деле наотрез отказался. Вначале к занятиям с картами власти относились терпимо, но затем за них стали преследовать. Но в 18 веке отношение к этой игре в России сильно смягчилось, и страсть к игре возросла. И уже никого не интересовало, почему на картонных прямоугольниках изображены именно эти фигурки. И что такое, к примеру, туз? Вернее, кто такой туз? Словарь Ушакова отвечает. Туз – слово польского происхождения от немецкого «даус» и означает «игральную карту в одно очко». Немецко-русский словарь указывает и другое значение слова «даус» – «дьявол». Вполне возможно, что «даус» – вариант греческого «диаболос», рассеиватель клеветы. Структура карточной колоды всем известна. Король, дама, валет от французского слуга, еще ниже по достоинству десятки, девятки и так до шестерок или до двоек в полной колоде. Это типичная иерархическая лестница от высших до низших. Итак, для игроков в карты и не знающих смысла и значения знаков, я коротко попробую объяснить значение этих знаков на картах. Карточные масти обозначают крест, на котором был распят Спаситель, копье, которым его пронзили, губку, поднесенную ему с уксусом, и четырехгранные гвозди, которыми Спаситель был пригвожден ко кресту. Например, слово «трефы» с идиша переводится так – «нечисть», «мерзость». Этим словом называют в карточной игре, знаете что? Крест. Понимаете, о чем идет речь? О кресте говорят нечисть, мерзость, то есть трефа. Хулятся в карточной игре и другие важные христианские символы. Бубны означают гвозди, которыми были пробиты пречистые руки и ноги Спасителя Христа. Пики – это копье римского воина. Картежная мазь черви хулит евангельскую губку на трости. Трефы – это хула беснующихся картежников на специально для этого изображаемые кресты, называемые еще ими крести, что в переводе с еврейского означает «скверный» или «нечисть». И по невежеству многие люди, перекидываясь в дурака, так называемую игру, позволяют себе хулить Господа, беря, к примеру, карту с изображением креста или трилистника, то есть креста Христова, и швыряя ее небрежно со словами «трефа», что в переводе с еврейского означает «скверный» или «нечисть». Я позволил себе несколько раз в разных вариантах повторить значение изображений на картах. Не стану себя утруждать тем, что означают вини, черви, бубны, переводом этих ругательств на русский язык. Все четыре картежные масти подразумевают ничто иное, как крест Христов и все то, что было орудиями страданий и смерти Божественного Искупителя. Еще скажу, что слово «козырь» происходит от взятого из Талмуда слова «кошер» – жертвоприношение. Теперь, зная это, пусть картежники задумаются, в каком жертвоприношении они участвуют, когда в пылу страстной игры с размаху хлестко ударяют картой об стол и кричат «козырь», словно выражая в своем сердце то зловещее веселье, которое наполняло сердца богоубийц при виде того, как вбиваются гвозди в руки Спасителя. Люди, играющие в карты, оказываются таким образом в одном ряду с Каиафой, с книжниками, фарисеями. Карты несут в себе средоточие всех зол, ведь не зря существует поговорка «нечисть всех мастей». Не случайно и то, что самая распространенная карточная игра называется «в дураки». Ведь в дураках остаются все участники игры. А бесы этому только радуются. Вот почему игра в карты – не безобидное времяпрепровождение, а я бы назвал молитва сатане. Сколько зла причинили карты людям, сколько людей покончило безрассудно жизнь самоубийством, проиграв все состояние. Так называемые игральные карты, имеющиеся, к несчастью, во многих домах, есть орудие бесообщения, посредством которого человек непременно входит в контакт с демонами, врагами Бога. Зная историю карт, давайте спросим себя, нужно ли заниматься этой игрой? Кто-то может сказать, все это было в прошлом, а в наши дни люди по-другому, более цивилизованно относятся к играм. Но послушайте, христианство и сегодня не поддерживает азартные игры, потому что они не только отбирают у человека время и деньги, которые могли быть потрачены с большей пользой, но и разрушают личность, становятся страстью и пороком. Люди становятся зависимыми от азартной игры. Такой игрок разбивает свою жизнь, семью. Почему люди начинают играть? Я думаю, вот главные мотивы. Желание расслабиться – или убить время, избежать одиночества или депрессии. Может быть, стремление обогатиться, показать свое превосходство, доказать, что прежнее поражение – просто невезение. Согласитесь, что в этих мотивах нет ничего христианского. Здесь четко прослеживается греховная природа человека. В наши дни игра в карты не считается игрой интеллигентных людей. В Священном Писании вообще-то нет прямого запрета азартных игр, но они чужды духу Библии. Даже название одной из игр в дурака не соответствует принципам Священного Писания. Такие слова в обиходе христиан не должны применяться, потому что написано так: «Кто скажет брату своему «рака», пустой человек или дурак, подлежит Синедриону», то есть суду, «а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Это слова Иисуса Христа, и записал их Евангелист Матфей в 5 главе, 22 стих. Участвуя в карточных играх, человек нарушает библейские принципы. Любой игрок интуитивно стремится к победе, тем самым унижая другого, а христианские принципы иные. Послушайте, апостол Павел пишет к Римлянам, 12 глава, 10 стих, «В почтительности друг друга предупреждайте, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». А в азартных играх, особенно в картах, как называют проигравшего? Успех зависит в этих играх в основном от того, что выпадет. Мало места остается человеческому умению и рассуждению. Победа становится делом случая, какая карта подойдет. Многие оправдывают себя тем, что не играют на деньги или играют сами за компьютером, к примеру. Но надо учитывать, что сегодня все делается для того, чтобы люди не имели правильного понятия о добре и зле. Целые институты разрабатывают новые виды развлечений, которые далеко не всегда приемлемы для христиан. Многие современные развлечения оказывают пагубное воздействие на психику человека, особенно на детей. Само стремление к развлечениям и удовольствиям является большим искушением и сетью для христиан, в первую очередь для молодежи. Сатана придумывает все новые и новые соблазны, чтобы отвлечь мысли христиан от серьезной работы. Через эти развлечения в сердцах возбуждаются порочные желания, что приводит к оскудению веры. Мне известны случаи, когда люди часами просиживают за игрой вместо того, чтобы заняться полезным делом. Азарт, а не разум руководит такими людьми. Способен ли человек после напряженной игры правильно решить нужный вопрос? Некоторые, оправдывая игру в карты, говорят, что людям время от времени нужно отвлечься от работы, расслабиться, отдохнуть, и они, мол, выбирают такой вид отдыха. Действительно, человек обязательно должен отдыхать. Это библейский принцип. Господь даже предлагает, чтобы люди отдыхали целый день, день Господний. Есть такие виды развлечений, которые весьма благотворны для души и тела. Просвещенный ум способен черпать радость и наслаждение из того источника, который не только приносит отдых, но и духовное обогащение. Ну, к примеру, возьмем отдых на свежем воздухе. Созерцание дел Божьих в природе является для человека самым благотворным. Каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. И каждый из нас несет ответственность за свой выбор. Бог даровал нам свободу. Свободу выбора и хочет, чтобы мы служили Ему добровольно, потому что это лучший выбор.
Звучит с небес твой голос, нас нежно призывая оставить в мире этом пороки, тьму, греха. Звучит с небес твой голос, всю землю оглашая. Убойтесь, люди Бога, прославьте все Христа. Он Бог, Его прославьте. скрывает ныне пал Вавилон великий, великий город древний, навеки в бездну пал. Господь взывает ныне, кто из него не выйдет, виновен будет также во всех его грехах. Христа прославьте, люди, ему лишь поклонитесь, за подвиг его вечный и пролитую кровь. Христа прославьте, люди, за то, что в мире являет людям грешным он вечную любовь. По небу третий ангел летит и призывает: не поклонитесь зверю и образу его. Христа прославьте, люди, за то, что охраняет печатью своей вечной святых своих чело. Христа прославьте, люди, ему лишь поклонитесь, за подвиг его и пролитую кровь. Христа прославьте, люди, за то, что в мире этом являет людям грешным он вечную. Час бурь и испытаний, и пред престолом вечным Спаситель наш стоит. Пришел в наш мир час грозный, воздайте Богу славу на алтаре небесном. Христа любовь горит.
Каждый день жизнь предлагает нам выбор. Чем заняться? Что делать? Апостол Павел писал: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Каждое действие христианина должно приносить нам духовную пользу и быть полезным для нашего спасения и спасения ближних. Поэтому Павел советовал христианам: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Можно ли это пожелание апостола применить к игре в карты? Дайте ответ сами. Апостол Павел хотел, чтобы у христиан были только хорошее стремление всегда. Это чрезвычайно важно, потому что таков закон жизни. Если человек часто думает о чем-нибудь, то наступает момент, когда он уже не сможет перестать думать об этом. Его мысли и стремления начинают двигаться по накатанной колее, из которой трудно выбраться. Поэтому важно, чтобы человек думал о хороших вещах и стремился к ним. Из всех качеств, которые Павел привел в своем послании, хочу обратить ваше внимание на одно. Что чисто? Вот так комментирует это выражение толкователь Библии Уильям Баркли. Что чисто? Это означает нравственно неоскверненное. В обрядовом употреблении оно означает столь очищенное, что может быть принесено в присутствие Бога и употреблено в служении Ему. Мир полон вещей грязных и запущенных, запятнанных и непристойных, но ум христианина направлен на чистое. Мысли его столь чисты, что выдерживают испытывающий взгляд Бога. Теперь подумайте, можно ли это выражение применить к игре в карты? А выбор нужно сделать каждому из вас, дорогой мой радиослушатель. К примеру, когда вы сядете играть в карты, подумайте снова и снова о том, что на вас смотрит Бог. И сможете ли вы выдержать испытывающий взгляд Бога, когда вы обыграли кого-то и противника вашего назвали дураком? Итак, вопрос. Безобидна ли игра в карты? Отнюдь не разновидность простой игры. Это модель господства князя мира сего над его вольными и невольными подданными. Таков смысл карточной символики, а с символами не шутят. Церковь сегодня не советует даже прикасаться к картам, этим так называемым глубинам сатанинским. Поэтому, когда в компании кто-то предложит сыграть в карты, вспомните о том, кто скрывается за символом карточного короля, карточного туза. Вот как об игре в карты написала одна женщина. По незнанию, неведению я была причастна к этому греху. В детстве видела отрицательный пример игры на деньги. Страсть, горящие глаза, попрание нравственных законов. Конечно, слышала осуждения в адрес играющих, но никто не раскрывал глубинный смысл этой дьявольской игры. Запрет был, но карты никто не выбрасывал. Поэтому мы, дети, играли, пусть не так азартно, но играли. Играли в дурака, душу тянули, пытались гадать. Будучи взрослой замужней женщиной, опять играла. К игре меня пристрастил муж, я долго сопротивлялась, но сопротивление было недостаточной. В моей голове всегда звучали слова моей мамы: «Играя в карты, ты убиваешь время». Это было сдерживающим фактором. Сейчас-то я понимаю, что эта фраза означает: «Играя в карты, ты убиваешь Бога». Какое правильное сравнение. Бог подарил для нас время. И еще предупредил: дорожите временем, потому что дни лукавы. Играя в карты, ты убиваешь Бога. Вот как эта женщина закончила свое письмо. Где найти сдерживающие факторы сейчас? Кто нашим детям скажет такую фразу, которая остановит, оградит от падения в бездну? Неужели им сейчас все равно, и они не хотят ни во что верить? А может, просто не знают? Давайте скажем им правду, и не только им, но всем. Не предавайте Господа.
Утопает в трясине страстей. Здесь жестоко, здесь зло процветает, расхищая любовь у людей. Среди мрака греха свет сияет вдали. На Голгофской горе свет спасения. Иисуса Христа озаряет ты весь мир, тьму пронзая лучом искупления. Этот мир от грехов истомился, захлебнулся в потоках крови. Над святыней, над правдой глумился, заглушая порывы любви. Среди мрака греха свет сияет вдали. На Голгофской горе свет спасения. Иисуса Христа озаряет весь мир, тьму пронзая лучом искупления. Земли ищет счастья, ищет радости в жизни земной, хочет верности, хочет участия и любви бескорыстной большой. Не ищи, человек, счастья нет в мире зла. Не теряй свое время напрасно. Поскорее впусти в свое сердце Христа. Он источник любви, он источник добра. Только в нем обретешь ты покой для души. Не ищи, человек, счастья нет в мире зла. Не теряй свое время напрасно. Поскорее впусти в свое сердце Христа. Он источник любви, он источник добра. Только в нем обретешь ты покой для души.
Сколько многих людей разорили, довели до самоубийства эти безобидные на первый взгляд картинки, спутники большинства людей в их повседневной жизни. Собирается компания, и хорошим тоном считается сыграть партию в преферанс. Вскоре должно произойти важное событие, и многие, не задумываясь, раскидывают карты, чтобы узнать будущее. Но зададимся вопросом. Откуда они появились и почему, как наркотики, засасывают человека в свой мир? С приходом компьютера в нашу жизнь все еще более усугубилось. Теперь карты есть и там. И играют многие, играют взрослые дети, играют молодые и старые, играют дома и на работе. Стоит только попробовать, и человека затягивает со страшной силой. От карт переходят на другие игры, полжизни отдают игре, а дети могут отдать и всю жизнь. Полностью растворяясь в виртуальном мире, перестают реагировать на реальную жизнь, уходят из нее в никуда. Рушатся семьи, рушится мир в доме, рушатся отношения с родными людьми, рушится, разрушается человеческая жизнь, и шествие великого разрушителя продолжается, потому что игральные карты, я с уверенностью заявляю это, игральные карты – это грех. Мне очень понравилось выражение этой женщины, писавшей письмо. Игральные карты, играя в них, ты убиваешь не время, ты убиваешь Бога. В наше время есть еще одно занятие на картах. Это гадание на картах. И оно стало вновь принимать такие размеры, что возникают самые серьезные опасения, за психическое здоровье людей. Современные гадальщики на картах часто сами удивляются тому, что многие события, ими предсказанные, сбываются. Их непонимание происходит от того, что гадальщики считают подобные арканы чисто информационным фактором, не связанным с тонким миром и представляющим из себя некое подобие случайных чисел. Но они забывают, что в магии вызывание демонов производится с помощью известных слов, знаков и определенных рисунков. Каждая карта представляет собой число, объяснение которое дает являющаяся фигура, начертанная на карте. Подобные карты несут не столько информационный, сколько ритуально-заклинательный характер, то есть при общении с картами субъект производит направленное магическое воздействие на объект через ритуальное заклинание. Именно здесь нужно искать жесткую завязку людей и карт. Путем даже неосознанных заклинательных действий происходит подключение к демоническому миру, который, в свою очередь, воздействует на людей, к нему подключающихся, и старается как можно чаще побуждать людей вновь обращаться к нему, постоянно овладевая помыслами и волей человека. И вот почему чаще и чаще хочется играть в карты. И у людей, часто прибегающих к картам, со временем стирается информационный характер изображенных картинок, и начинается настоящая одержимость. В подобном состоянии часто находятся заядлые картежники. Постоянная перетасовка и различный расклад карт – это бесконечный интуитивный поиск заклинания, способного обогатить за счет разорения партнера. Игроки не были бы столь фанатично привязаны к игре, если бы не имели подсознательной такой уверенности, что они найдут ключ к карточной системе. Игрок изобретает комбинации, серии, ходы, бессознательно пытаясь проделать путь древних магов, чтобы другие были бессильны им противостоять. Но невозможность нахождения в рамках физического мира, к которому привязан игрок, этой закономерности, со временем, продолжительность которого зависит лишь от крепости нервов игрока, доводит этого изыскателя до исступления, сумасшествия и в крайнем проявлении – до самоубийства. Между явлениями физического мира и спиритизма лежит такая черта, неосознанная попытка перешагнуть которую приводит игроков к безумию. Исходя из этого, церковь снова и снова запрещает брать в руки карты и обращаться к гадалкам. Себастьян Бранд в 1494 году написал вот такое короткое стихотворение. Бывает часто с игроком, сел богачом, встал бедняком. Кто карты взял, прельстясь наживой, тому не знать игры счастливой. Игра азартная, грешна, она не Богом нам дана, ее придумал сатана. Запрещение играть в карты и гадать на них – не прихоть, а забота о психическом здоровье человека – и очередное предупреждение об опасности гибельного воздействия на души карточных игр. Многие люди сегодня не задумываются над великой опасностью всех азартных игр. Другие считают, что это совсем безобидное занятие, а есть и такие, кто вообще не интересуется этой темой. Можно сказать, что опасность, связанная с азартными играми, минует тех, кто в своей жизни не имел и не имеет причастности к такого рода занятиям. Но она совсем рядом с теми, кто попробовал, что это такое, и, может быть, почувствовал вкус. А вообще, будучи христианином, можно ли и стоит ли играть в азартные игры? Вот две основные точки зрения по этой теме, существующие в обществе. Первое утверждает, что азартные игры совсем неплохо и даже полезно. Неважно, христианин ты или нет, а другая ни в коем мере не поддерживает подобное занятие и даже порицает их, как в христианстве, так и вообще в обществе. Если говорить о традиционной христианской точке зрения по вопросу азартных игр, то она очень ясна. Классическое христианство ни в коем мере не поддерживает азартные игры. Считается, что азартные игры могут разрушить личность, став страстью и пороков, как алкоголизм. Такой игрок разрушает свою жизнь и свою семью. В современном христианстве имеется тенденция к оправданию такого вида развлечений, но, как правило, делается это на частном уровне без достаточного количества аргументов. А вот азартные игры в старину назывались еще роковыми. Практически трудно однозначно сказать, какие игры относятся к азартным, а какие нет. Если подойти к вопросу этому с классической точки зрения, то азартными считаются те игры, в которых делаются ставки, и игры, связанные с деньгами. Но мне хочется сказать сегодня тем, кто играет в карты. Когда ты садишься играть в карты, на ставку ты ставишь время. И с каждой игрой, с каждой новой партией эта ставка увеличивается и увеличивается. Но запомни еще одно. Соприкасаясь с тем, что вышло из демонических источников, и в своих словах призывая тех, кто стоит за изображениями на этих картах, ты ставишь ставкой свою собственную душу. Последствия азартных игр определить можно посредством наблюдения за жизнью игроков. Постоянная нехватка денег, долги, хроническая озабоченность поисков новых способов развлечения и добычи денег, разрушение личности изнутри и извне, и очень часто демоническая зависимость. Человек не может сам освободиться. Из определений можно увидеть, что обещанное Богом благословение совсем далеко от азартных игр. В азартных играх Бога просто нет. В азартных играх Бога нет. Я еще раз приведу изречение женщины, написавшей письмо. «Садясь играть в карты, ты убиваешь Бога». Библия учит нас поступать благоразумно. В увлечении азартными играми нет места мудрости, так как человек понимает, что он может все потерять, но идет на это. Апостол Павел пишет: «Ничто не должно обладать человеком. Азарт порабощает человека, делает его рабом». Библия учит нас во всем полагаться на Бога. Азартная игра – это игра, в которой люди надеются только на то, что выпадет. В данном случае нет места человеческому умению и рассуждению. Если это так, то всякая игра превращается в шулерство или обман. Азартные игры порождают в человеке алчность, а Библия учит нас быть довольными тем, что есть. Азартные игры делают человека ленивым, не желающим работать. Библия не поощряет это. В азартной игре для того, чтобы один человек выиграл, другой должен проиграть. Чтобы один был счастлив, другой должен стать несчастным, бедным. Вот что говорит Библия. Книга пророка Захарии, 7 глава, 8 стих. «И было слово Господне к Захарии, так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Что будет, если все люди начнут играть в азартные игры? Будет ли такое общество благополучным, развивающимся и успешным? Ни в коем случае. Будет ли увлекающийся азартными играми христианин являться солью и светом для общества? Никогда. Библия учит нас быть свободными. И если нам что-либо мешает вхождение перед Богом, мы должны это оставить. Азартные игры не дают человеку духовной свободы, так как это не физическая зависимость, а душевная и даже духовная. Итак, в заключение, можно ли играть азартные игры? И, конечно же, здесь и вопрос карточных игр. Ответ на этот вопрос, я думаю, вы уже сделали сами. Ясное и конкретное – нет. Нет. Кому-то это может показаться слишком резким ответом, но не только Библия предупреждает нас о пагубе азартных игр, но и множество примеров из жизни людей.
Оставив мир, меня манящий, сказал однажды: нет греху. Я со светильником горящим иду навстречу жениху. Полна его благодать.
благословения небесным званием дорожа. С молитвенным благодарением поет счастливая душа. Иду с мечтой о чудном рае и бодрствую хоть поздний час, и все старанье прилагаю, что мой светильник...
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
По свету рассеян Господний народ. Тропою Моисея в пустыне бредет. Тревожно и больно нам жизнь коротать. Кто скажет довольно скорбеть и страдать? Земле вовек не согреться, наверное, тебе. Но слушайте, люди, в решительный час Бог грешников любит, Он любит и нас. Но слушайте, люди, решительный час. Бог грешников любит, Он любит и нас. Бушует ненастье, но сути такой. Христос наше счастье, Христос наш покой. Бушует ненастье, но сути такой. Христос наше счастье, Христос наш покой. Христос наше счастье, Христос наш покой.